Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганек. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести». Госсекретарь США Кондолиза Райс выражает озабоченность по поводу ограничения свободы слова в России. Госдума обсуждает сегодня судьбу российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», в которой на днях был опубликован рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мухаммеда. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» вице-мэр Волгограда Константин Калачев, исполняющий обязанности городской администрации принял решение и об увольнении главного редактора газеты.
Газета является официальной газетой городской администрации, публикует постановление городской администрации. Сам формат газеты предполагает ее респектабельность. В последнее время газета приобрела скандальную репутацию. Принято постановление, согласно которому в течение месяца должна пройти ликвидация газеты «Городские вести»,
заявил вице-мэр Волгограда. А вот что заявил в интервью «Радио Свобода» представитель Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Беспрецедентное давление федеральных властей. Было совершенно скандальное заявление нескольких руководителей парламента российского, которые увидели оскорбление чувств верующих, причем своих чувств религиозных. Ни один верующий, ни один мусульманин, ни один человек в Волгоградской области не оскорбился. Но очень сильно оскорбилась генеральная прокуратура, очень сильно оскорбилась госпожа Слиска. То есть они у нас самые тонко верующие люди,
заявила представитель Союза журналистов России. Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничений свободы печати в России и то, что как обращаются российские власти с неправительственными организациями. Кондолиза Райс также сказала, что Москва использует свое энергетическое богатство для оказания политического давления на бывшие советские республики, которые стремятся к созданию демократических институтов.
В то время как мы пытаемся поддержать демократическое развитие в странах бывшего Советского Союза, отношение России к этому процессу носит ключевой характер. Мы оказываем всяческую поддержку для демократизации Украины, Киргизии, Грузии, стран, которые стали свободны и пытаются продвигаться вперед по пути развития демократии.
Райс выступила с этой критикой во время своего выступления в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. По мнению спикера Госдумы Бориса Грызлова, грузинские депутаты вместо того, чтобы способствовать урегулированию ситуации, лишь нагнетают обстановку. В среду парламент Грузии проголосовал за вывод российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. Госминистр Грузии Георгий Хайндрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии.
Нахождение взаимоприемлемых решений – это основа, которая даст возможность в будущем продвигать этот процесс и реализовывать те договоренности, которые существуют между нами. Какая бы сложная обстановка ни сложилась на законодательном уровне, есть правительство. Мы согласны абсолютно, что как можно быстрее нам надо собраться в рамках смешанной контрольной комиссии,
сказал госминистр Грузии журналистам в Москве. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД Республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Сказал Кофи Аннан. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад перефразированием старых аргументов. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. Центр избирком Беларуси завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны. Удостоверение, как ожидается, получат 4 претендента. Действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер социал-демократической партии Александр Козулин, единый кандидат от оппозиции Александр Меленкевич и глава либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. Президентские выборы назначены на 19 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Казахстан обратился к ФБР США за помощью в расследовании убийства лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаеулы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Принятие такого решения обусловлено необходимостью исключить различные домыслы о расследовании убийства и придать процессу следствия максимальную прозрачность. Кроме того, казахстанская полиция готова выплатить вознаграждение в 10 миллионов тенге, это около 76 тысяч долларов, тому, кто предоставит следствию ценные сведения. После того, как оппозиция обвинила власти Казахстана в причастности к убийству оппозиционного политика, посольство США обратилось к Астане с призывом немедленно и тщательно расследовать это преступление. Правительство же расценила обвинение оппозиции как давление на следствие. Алтынбек Сарсенбаеулы, один из лидеров оппозиционного блока «За справедливый Казахстан», был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в минувший понедельник в окрестностях Алматы. Вместе с ним были убиты его охранник и водитель. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алмата.
За 6 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 34 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. Российская команда на втором месте. 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых награды. Напомню основные новости к этому часу. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести». Госсекретарь США Кондолиза Райс выражает озабоченность по поводу ограничения свободы слова в печати в России. Госдума обсуждает сегодня судьбу российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Сейчас в эфир выйдет программа «Час прессы».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Ризунков. В эфире «Час прессы». Как и следовало ожидать, об этом предупреждали и продолжают предупреждать эксперты, по мере приближения президентских выборов в Кремле нарастает напряжение между всеми ключевыми фигурами большой игры. Об этом пишет на страницах газеты «Новое известие» Сергей Ткачук в статье под названием «Кремлевский гамбит». Тема «Преемник 2008» остается центральной политической темой в российских, да и не только российских средствах массовой информации, главной политической интригой ближайших двух лет. Что можно ожидать от власти? Какое развитие событий прогнозируют эксперты и журналисты? Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политолог, профессор Валерий Островский и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20, абонент везде «Радио Свобода». Слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, что еще предпримет Владимир Путин для успешного осуществления операции «Преемник». Но вначале традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации». У нас сегодня несколько событий.
Час прессы. Что происходит?
Несомненно, главная новость дня – это то, что политический беженец Борис Березовский, который недавно в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что он готовит силовой перехват власти в России, расстается с остатками своего бизнеса. Об этом сообщает сегодня газета «Ведомости». Прежде всего, это касается газеты «Коммерсант». Борису Березовскому принадлежит 100% акций одноименного издательского дома. Бизнес у опального олигарха выкупает его соратник Бадри Патаркацашвили. Мы связались с Рафом Шакировым, который с 1997 по 2000 год возглавлял газету «Коммерсант». Раф, как вы можете прокомментировать это событие с политической точки зрения?
Я не думаю, что господин Березовский играл в сколько-нибудь серьезное в последнее время в политической жизни России. Вот, поэтому лично его роль, это, по-моему, большого значения не имеет. Собственно, это означает некое окончание его активной политической деятельности здесь. Ну, и не говоря уже о контексте предыдущих его заявлений, мне кажется, это такая жирная точка. А что же касается самой судьбы издательского дома, ну, прочие активы меня меньше интересуют, потому что это, собственно, чисто... А то, что продается «Коммерсант», как вот по слухам, исправить, это достаточно сложно. Ну, если даже господин там Патаркатишвили, например, подтвердит эту историю, ведь ему, собственно, продается, то, конечно, все будет зависеть от того, какой курс выберет Патаркатишвили. У него здесь тоже есть проблемы, как вы знаете, он в розыск объявлен и скрывается сейчас в Грузии, поэтому появление на российской территории крайне затруднительно. Если он будет заниматься бизнесом в издательском доме «Коммерсант», это также, между прочим, сложно. Что наводит меня на мысль, что, скорее всего, эта продажа, есть некая подготовка другой продажи, то есть продажи «Коммерсанта» еще какому-нибудь новому владельцу. Видимо, в силу разных причин покупать, например, у того же Березовского было сложно, и сделать это по Таркатишвили будет гораздо проще.
Раф, скажите, а вы не исключаете, что у БАДы и Патаркатишвили в дальнейшем «Коммерсант» выкупит представителей государственных структур российских?
Я сам участвую в этом бизнесе, что называется, как уже просто предприниматель, и слышу разные-разные заходы на эту тему со стороны различных структур, в основном государственных, я имею в виду, или работающих по заказу государства, которые очень хотели бы приобрести «Коммерсант». Но вы знаете, что цену, которую выставил Березовский за него, она так называется ценой отсечения. Что будет сейчас происходить, трудно сказать. Думаю, что все равно появится, конечно, основная часть покупателей будет из, даже если из формально частного бизнеса, то, возможно, будет действовать по заданию государства. Появятся ли реальные частные инвесторы, которые захотят из этого делать чистый бизнес, покажет. Вы сами понимаете, что на нашем рынке это не так просто ведь полную самостоятельность, и даже приобрести такой издательский дом без согласования означает поставить себя в некое сложное положение, понимаете? Если у вас есть какие-то другие активы, то у вас могут возникнуть проблемы.
Спасибо. Мы беседовали с Рафом Шакировым, который с 97 по 2000 год возглавлял газету «Коммерсант».
Час прессы. Что происходит?
Теперь событие второе. Известный российский политик, предприниматель Константин Боровой 15 февраля участвовал в записи программы «Двое против одного» на канале «Региональное телевидение». В результате возникла драка. Мы связались с Константином Боровым по телефону, вот что он нам рассказал.
Я думал, что это такое журналистское мероприятие. Я думал, что это ребята журналисты, но оказалось, что все-таки они политики. Ориентации близкой к РНЕ. Ну, вначале это выглядело неприлично, очень агрессивно, но все-таки это было без оскорблений, когда они меня допрашивали по поводу моих взглядов. И когда мы обсуждали нынешнюю политику государства и книгу Солженицына 200 лет вместе, но потом, к сожалению, они начали просто оскорблять. Это такие довольно тривиальные юдофобские, технологические, так сказать, юдофобские высказывания. Мне казалось, что это провокация. Тем более, что потом я узнал, что у них было несколько людей-демократов до меня, там и Гарри Каспаров, который оскорбился, назвал их уродами и ушел. Но я, к сожалению, вот терпеть не смог, и у нас началась драка. Особенно, когда они оскорбляли память Юшенкова, Старовойтовой. Ну, просто откровенно, открыто называя их табель вот этих вот черных сил. И началась драка, их было двое, я был один, но я спортивный очень, занимался всякими единоборствами. Но вот мы полупили друг другу, они двое, я один. Дрались до белой крови. Это неправильно. Я не призываю людей действовать так же, как я действовал. Это неправильно. Но интересно, что это стало результатом обсуждения политики государства, которую вот эти нацисты по существу защищали, и которую я считал очень провокационной. Мы обсуждали фильм Есенина, мы обсуждали этот фильм по государственному каналу про паруса. Я говорил, что это все очень провокационные мысли, они мне доказывали, кулаками, что это правда. я не горжусь тем, что произошло, я не горжусь, что я их избил. Мне это крайне неприятно, но не скрою, я получил удовольствие. Этого делать нельзя. И я сожалею о том, что я их побил.
Это был известный российский политик, предприниматель Константин Боровой.
Час прессы. Что происходит?
Мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу, это все равно, что вопросы в погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Петербургской студии «Радио Свобода» политолог профессор Валерий Островский и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч. Мы обсуждаем последние публикации российской прессы относительно преемника 2008. Ну, прежде чем мы начнем наше обсуждение, давайте представим радиослушателям то, что было напечатано в газете «Последние известия» и какие вообще публикации на эту тему появились. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
«Новые известия» пишут, что в Кремле нарастает внутренний конфликт между силовиками и либералами. В связи с этим новый глава администрации президента Сергей Собянин должен будет унять подковерные кремлевские интриги и провести реорганизацию вверенного ему ведомства с целью усиления региональной составляющей в политике Кремля, так как именно она, по мнению политических аналитиков, сыграет решающую роль на президентских выборах в 2008 году. Функциональное обновление администрации, по словам источника газеты, может коснуться нескольких известных фигур: замглавы администрации Владислава Суркова, а также помощников президента Виктора Иванова и Александра Абрамова, пишут «Новые известия». Очевидно, что на данный момент главный тактический принцип операции «Преемник» — это сохранение максимальной неопределенности, пишет «Коммерсант». А взаимное напряжение между всеми ключевыми фигурами большой игры, не позволяющее ни одной из них выбиться в лидеры, оставляет максимальную свободу рук Владимиру Путину. Надо заметить, что эта ситуация ярко контрастирует с опытом недемократического Китая, где власть нынешнему лидеру досталась еще в 1998 году. Организованная планомерная передача власти в рамках недемократической системы не только возможна, но и является одним из важнейших факторов ее стабильности, пишет «Коммерсант». В России же сегодня отсутствуют и демократические, и недемократические механизмы передачи власти. И единственным источником легитимности сменщика является решение президента. Поэтому операцию «Преемник» точнее было бы назвать операцией «Наследник», заканчивает «Коммерсант». Агентство русской информации пишет, что одним из возможных преемников Владимира Путина на посту президента России может быть Валентина Матвиенко, нынешний губернатор Петербурга.
Это был обзор, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Казниным. Но вот у нас слушатели очень давно уже на телефоне, все никак не можем начать беседу. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Да не очень давно. Всем доброго дня. Гостям студии у меня некоторое предложение обсудить в рамках объявленной темы передачи о преемнике Путина, о его наследнике. Вот некоторое мое мнение, сложившееся еще в начале 2000 года, после того, как Путин стал преемником Ельцина. Это мнение сложилось как ответ на заданный самому себе же вопрос. А что будет делать чекист Путин по окончании второго срока своего президентства? Он что ли власть свою просто так кому-то отдаст? Никакого контроля этой власти за собой не оставит, что ли? Ну и тогда еще 6 лет назад, подыскивая для Путина место в политической, экономической жизни государства Российской Федерации и Объединенных Наций, как-то пришел к выводу, что контроль за преемником своим Путин сохранит лишь в том случае, если будет председателем Конституционного суда Российской Федерации. То есть вот полномочия председателя Конституционного суда, они, конечно, велики, и любой законодательный акт, любой правовой акт он может отменить. И вот идущий в настоящее время процесс перевода Конституционного суда в Петербург он как раз, мне кажется, и подтверждает вот в какой-то степени мое мнение. И вот только что прозвучало мнение о том, что Матвиенко, может быть, и будет наследницей Путина, да, а Путин будет ее контролировать из Петербурга. Вот обсудите, пожалуйста, эту мою, скажем так, фантазию, бред ли.
Спасибо, Сергей. Да. Валерий Островский, пожалуйста.
Я бы сказал, что мысль нашего слушателя далеко не самая нелепая. Я, кстати говоря, не исключал бы именно такой вариант продолжения политической биографии Путина, тем более, что на последней большой пресс-конференции президент отверг предположение о том, что он станет главой «Газпрома», но, хотя это было бы, конечно, здорово для него, потому что в течение ближайших 5 лет «Газпром», по всем прикидкам, войдет в число, в первую пятерку самых крупных международных корпораций, но он сам лично президент это отрицал, и поэтому, когда он говорит о том, что он найдет свое место в строю, то роль председателя Конституционного суда, которая будет резко повышена тем самым, я бы не исключал этот вариант. Понимаете, это такой вариант аятоллы. А вот на посту председателя Конституционного суда стать таким духовным лидером, аятоллой, за которым остается последнее слово. Так что вполне возможно.
Сергей из Москвы, пожалуйста, мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы высказаться по вашей вот сегодняшней теме, но просто начать с того, что кратенько, что сейчас во всем политическом мире идет поиск альтернативы для дальнейшего социального прогресса общества. И хотелось бы, конечно, в этой связи напомнить такой постулат древних мудрецов о том, что золотая середина вот этого поиска, она все-таки определяет соитие, союз всех слоев общества, скажем, стоящего ступенек. Первая ступенька, скажем, купечество, вторая там духовенство, третья монархия, четвертая интеллигенция и так далее. Крестьяне, работники, прочие там, вот. Поэтому, если выбить одну эту ступеньку, скажем, как выбили монархию, то, естественно, начинает и, соответственно, хромать все общество. Это соответствует, так сказать, действительно предыдущему опыту. А ведь институт монархии, он насчитывает 1000 лет. И монархия, она, собственно, является, так сказать, таким уравновешивающим, я бы сказал, таким эквивалентом, так сказать, в господстве, соответственно, основной нации в стране, ее мирного добрососедства с остальными малыми национальностями. Вот к тому же она лимитирует разбухание таких резких, реакционных, так сказать, крутых группировок, которые в силу своей молодой энергии зачастую сбиваются на конфликт с окружающими слоями общества.
Простите, я вас перебью. Я хочу вас спросить. Вы не считаете, что Владимир Путин восстановит институт монархии? Вы к этому?
Извините, я сейчас докончу до вашей темы, так сказать, соответственно. И, соответственно, когда идут такие конфликты между слоями общества в силу вот нескольких таких резких выступлений, вот, соответственно, настраивается отрицательное отношение к самому символу народного вождя, понимаете? К тому же, соответственно, вот из таких макиавеллевских выводов, соответственно, из этих законов можно вывести такую формулу, что сам и других таких ученых-социологов, что сам принцип народного вождя, монарх, я имею в виду, он, конечно, именно, соответственно, не только религиозный лидер, но истинно народный, исторический, культурный, так сказать, вот, вождь своей страны. Или своей, так сказать, своего народа. Поэтому относительно резко отрицательно к этому, это, так сказать, исторически, можно сказать, просто неверно. Любому историку это видно. И относительно вывода, вот относительно к вашей теме, к выборам 2008 года, можно только сказать, что на данной обстановке, вот ввиду таких резких выпадов разных слоев в нашем обществе, ничего хорошего вот всего этого разброта от этих выборов ожидать не стоит. Можно только ожидать резкого сужения демократических рамок у нас здесь. И к чему это приведет, вы еще увидите.
Спасибо, Дмитрий Мотович, пожалуйста.
Я не понимаю одного. Все это, конечно, чудесно, но почему бы нам не включить мозги, не использовать просто принцип бритвы Оккама, да, и не умножать сущности без необходимости? Почему мы исходим из того, что вообще будет какая-то операция «преемник»? Но зачем все эти сложности? Ведь как раз нынешние все эти обсуждения показывают то, что нету на самом деле компромиссной фигуры, которая всех бы устроила. Зачем ее искусственно создавать, подвергать таким рискам и так далее, если можно просто спокойно, совершенно пойти на третий срок? Абсолютно непонятно, почему мы эту наиболее простую и эффективную мысль отвергаем. По-моему, наша нынешняя власть уже доказала, как бы, да, что, идя навстречу пожеланиям Глеба Олеговича Павловского, эффективность для нее прежде всего. Вот, собственно говоря, самый простой, понятный вариант. И самое интересное, что даже без предварительной обработки мозгов, мне кажется, что вот даже сейчас 50% народа это поддержит. А после соответствующей обработки пройдет с песней.
Я как раз писал об этом на страницах газеты петербургского еженедельника «Час пик». Я придумал, так сказать, некий сценарий, суть которого в следующем. Формально выдвигаются там два или три преемника, они идут на выборы, но поскольку они не пользуются большой популярностью, то просто выборы по закону будут признаны несостоявшимися, ибо придет на выборы меньше 50% зарегистрированных избирателей. В этом случае временным президентом на 3 месяца становится премьер-министр Фродков или кто-то еще, а потом проводятся новые выборы через 3 месяца. И вот если действующий Конституционный суд, а я думаю, что Конституционный суд под руководством господина Зорькина уже показал свою чуткость, так сказать, примет решение о том, что вот этот перерыв в 3 месяца является достаточным для того, чтобы действующий до этого президент баллотировался снова, то в полном соответствии с Конституцией, не меняя ни одного закона, можно в июле 2008 года Владимиру Владимировичу Путину при большой действительно поддержке, там 60-70% поддержки избирателей, стать президентом на 3-й срок.
Я боюсь, что эта схема для эффективной политики даже несколько сложновата. То есть это один из вариантов, но это такой, знаете ли, лобзичком так, напильничком. А эта работа выполняется шпицштихелем. Можно просто поваляться всем в ногах, чтобы президент остался. Можно присоединить какую-нибудь территорию Белоруссию.
Дмитрий, там, простите, Сити. Путин объявил о том, что он 3-й раз не будет баллотироваться неоднократно. По-моему, уже 3 раза
видите,
он говорил.
Видите, в чем дело? Я не проводил специального анализа, да, но, насколько я помню, он очень осторожный человек, и он ни разу не сделал заявление полностью необратимого, то есть такого, которое при очень большом желании и определенных обстоятельствах нельзя истолковать так, что все-таки может быть. Вот с «Газпромом» он сказал абсолютно четко: я бизнесом заниматься не буду. Это понятно. А все формулировки ответов на вопрос, на вопрос о 3-м сроке, я имею в виду, при очень большом желании и при определенных обстоятельствах можно истолковать так, что вот обстоятельства изменились.
Георгий из Петербурга, пожалуйста.
Я уже давно считаю, что это игра партии, варенье, это все ни к чему не приведет. Я думаю, что это действительно многоходовая шахматная комбинация, которая уже задумана. И как в сказке Андерсена о стойком оловянном солдатике появится вдруг из табакерки деревянный бука и выскочит, и сбросит претендента, и именно будет кто-то назначен. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем. Да-да, мы вас слушаем, нет звонка, нету. Да, я вот хотел бы остановиться еще на одной теме, которую, как известно, вчера Владимир Путин утвердил создание новой службы, которая будет заниматься антитеррором. Это Национальный антитеррористический комитет. Это многие наблюдатели сегодня в «Коммерсанте» тоже, они рассматривают это как возможность как бы усиления роли спецслужб. И как раз вот в контексте нашей темы я предлагаю чуть попозже поговорить на эту тему, хорошо? Вот, и продолжим эту тему. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Тема: за что сражается нынешний олимпиец? За собственную славу, за престиж страны или на или за деньги. Гости: заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпиад, чемпион мира и Европы, тренер молодежной сборной России по водному полу Сергей Маркоч, спортивный психолог Татьяна Никитина и спортивный обозреватель Радио Свобода Валерий Винокуров, ведущая Татьяна Ткачук. говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей от петербургской студии Радио Свобода политолог, профессор Валерий Островский и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч.
В Москве 11 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», в которой на днях был опубликован рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мухаммеда. Об этом сообщил исполняющий обязанности городской администрации Андрей Доронин. Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничений свободы слова в России. Кондолиза Райс также сказала, что Москва использует свое энергетическое богатство для оказания политического давления на бывшие советские республики, которые стремятся к созданию демократических институтов. Государственная дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев Южной Осетии международными силами. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД Республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США как можно скорее закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Президент США Джордж Буш обратился с запросом к Конгрессу выделить дополнительно свыше 72 миллиардов долларов на финансирование военных и гуманитарных операций в Ираке и Афганистане. Центр избирком Беларуси завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны. Удостоверение, как ожидается, получит 4 претендента, в их числе действующий глава государства Александр Лукашенко и единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич. В Ашхабаде сегодня проходит встреча президента Сапармурата Ниязова с главой российского концерна «Газпром» Сергеем Алексеем Миллером. На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 4 комплекта наград. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В гостях у нас в петербургской студии «Радио Свобода» политолог, профессор Валерий Островский и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч. Мы продолжаем обсуждать последние публикации в российской прессе, посвященные главной политической интриге двух ближайших лет – операции «Преемник». Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143. В Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Ну, вот у меня вопрос все-таки к моим собеседникам. Вот сегодня в газете «Коммерсант», оценивая вчерашнюю инициативу создания вот этого вот национального антитеррористического комитета, приводятся аргументы правозащитников, которые высказываются, и депутатов даже Госдумы. Вот зампред комитета Госдумы по безопасности Виктор Илюхин, в частности, говорит, что ФСБ становится государством в государстве, что очень опасно. То, что в подчинении главы ФСБ и даже его заместителя будет находиться глава МВД, говорит о том, что ФСБ получает подавляющую роль в государстве. Ну вот, Валерий Островский, как вы оцениваете эту ситуацию? Это в том же русле усиления непосредственно власти Путина или что?
Понимаете, ведь в наши дни очень трудно сказать, кто силовик, а кто либерал. Если либерал Герман Греф заявляет о том, что российские миллиардеры, находящиеся в верхних списках журнала Forbes, на верхних местах списков миллиардеров журнала Forbes, должны сидеть в местах не столь отдаленных, то кто Греф, либерал или силовик? С другой стороны, силовики далеко не те, какими они были, скажем, 25-30 лет назад. Безусловно, эта корпорация усиливается, но такого самодавляющего значения, как, скажем, при Андропове или еще раньше, они, безусловно, не имеют. Надо посмотреть на те полномочия, которые будут даны Национальному антитеррористическому центру, и вспомнить, что аналогичные центры создавались не раз. Ну, скажем, президент Путин создавал Национальную антикоррупционную комиссию во главе с Касьяновым. Да, Касьянов до сих пор, кстати говоря, по-моему, не отставлен с этого поста. Если был указ, то секретный, легального указа не было. Также такие комиссии вообще у нас создаются довольно часто. Если эта комиссия, скажем, через неделю организует, после своего создания, организует работу так, что Басаев в железной клетке будет доставлен в Москву, ну, бога ради. Но я что-то побаиваюсь, что этого не случится.
Чем-то мне это напоминает времена, когда при Петре появились коллегии, вот, а еще действовали долгое время приказы, вот, и потом появились министерства, а долгое время действовали коллегии. Это такая организационная некоторая неразбериха. Я не понимаю одного. Вот где логика? С одной стороны, наши лучшие друзья – это совсем не террористическая организация «Хамас». С другой стороны, давно уже закончена в Чечне не только война, но, собственно, и контртеррористическая операция. Зачем тогда создавать антитеррористический центр именно сейчас? Где логика?
Ну, очевидно, мне кажется, Путин исходил из того, что в каждой области, в каждом крае, в каждой республике есть свои при губернаторах антитеррористические центры, и они как бы остались без окормления. Губернаторы, да, руководят антитеррористическими центрами, а черт его знает, что эти губернаторы со своими антитеррористическими центрами могут в конце концов выкинуть. И вот логика иерархии, да, бюрократической, велится создать некий национальный общероссийский антитеррористический центр для того, чтобы руководить губернаторами и их региональными антитеррористическими центрами, не оставлять их без окормления. Другого смысла я лично не вижу.
Понятно, я согласен с вами. Это аппаратная, как да, бы, их да. внутренняя логика, но никто даже не пытается как-то объяснить это, хотя бы что-то объяснить людям. То есть вы, когда чего-то делаете, чего-то создаете, вы вообще подумайте хотя бы, как это будет воспринято. И то есть мне кажется, что они сейчас находятся в той стадии, когда уже совершенно не заботятся о самопиаре каком-то или хотя бы о том, чтобы кто-то логически объяснял их собственные действия.
Михаил, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господин.
Добрый день.
Знаете, хорошо зная ситуацию в бизнесе высших сфер и в политике, живя в Москве и долгое время работая, я все-таки хотел бы коснуться исторических аналогий. Тем более, что я считаю, что способом понимания все-таки живых форм является аналогия. Вот смотрите, в России никогда ведь сословий настоящих не было, были господа и крестьяне. И так как в России прасословий фактически нет, то фронта здесь невозможно. А вот формирование миссии тирании возможно. Но в истории, конечно, все не повторяется совершенно одинаково. Поэтому посмотрите, какой генезис спецслужбы имели в России, как они укоренились. Поэтому вот этот псевдоморфоз, когда в старые закостенелые формы КГБ, вот этого НКВД старое, втискиваются теперь такие актуальные явления, как борьба с тиранией, с терроризмом, то, конечно, уши-то лезут. Мы видим, для чего это делается. То есть выполняется та самая миссия спецслужб, которая была всегда. Присмотр за ситуацией внутри страны. Никого здесь терроризм интересовать не будет. Это раз. Второе. Я думаю, что преемник, вот эта вот операция преемник, на этот раз будет серьезной. Дело в том, что регентство, которое не удалось, Ельцину не удалось, естественно, Ельцину на все это вообще наплевать, лишь бы не трогали его близких. Теперь это будет в более жесткой форме. Я думаю, что действительно формирование той самой миссии тирании, когда нечто династическое оформляется вот сегодня, оно и под присмотром этот новый президент теперь может быть и в течение 8 лет вполне. И в конце я хотел немножко повеселить, если можно, все в рамках приличия. Анекдот, который мне вчера рассказали. Значит, Путин с Фродковым пошли на охоту. Фродков несет ружье. Летит стая уток, большая. Фродков быстрее ружье дает Путину. Тот стреляет в упор, а утки летят. Он в упор, утки летят. Расстрелял все, нервничает. Фродков, заглядывая в глаза Путину, говорит: Владимир Владимирович, смотрите, мертвые, а летят.
Спасибо за анекдот. Да.
Ну, я этот анекдот слышал лет 30 назад про Леонида Ильича Брежнева. Так что
ничего
просто...
не меняется, что характерно.
Очень символично, да. Очень символично, что советские анекдоты теперь переделываются под Путина, скажем так. Это как бы народ... Вадим, пожалуйста.
Я хотел бы сказать об исторических аналогиях. Знаете, нужно смотреть не только, если мы говорим об аналогиях, на российский опыт, но и на мировой опыт. Ну вот, к примеру, Соединенные Штаты Америки после Гражданской войны. С 1862 года, если мне не изменяет память, по 1912 год, на протяжении 50 лет президентами в Белом доме были исключительно республиканцы. За одним коротким исключением президентства Гардинга. И уходящий президент фактически назначал республиканец своего преемника. Мы же не говорим, что Америка, так сказать, не демократическая страна. Мексика после гражданской войны практически до конца 20 века на протяжении 80 лет четко знала, кто будет преемником. Там нет поста премьер-министра, но примерно за год до ухода действующего президента, он назначал нового министра внутренних дел. И вся страна знала, что этот министр внутренних дел станет следующим президентом. И так сменилось, по-моему, больше десятка президентов. Понимаете, я не хочу сказать, что это хороший опыт, но очевидно, в разных странах, так сказать, преемственность осуществляется по-разному. Проблема не в самой преемственности, а в том уровне политической конкуренции, реальной политической конкуренции, поле которой, безусловно, у нас сужается, этого никто не станет отрицать.
И только в России главой государства становился глава комиссии по организации похорон. На самом деле, вот в той же Америке не нашлось в свое время замены Франклину Делано Рузвельту. Вот, то есть, мне кажется, что еще дальше углубляясь в исторические аналогии, можно сказать, что система политеистичная, она позволяет какие-то перемены. Пришел продвинутый фараон, назначил Атона вместо Амона. Вот. Но если мы создаем вот такой вот монотеизм, когда у нас один человек, один глава, царь, бог, земский начальник, всеобщее поклонение и нету фигуры не только равной ему, но и приближенной, то эта система, она нереформируема. Невозможно вот так взять просто и эту благодать перенести на преемника, кто бы он ни был. То есть можно как-то действительно придумать, чтобы это была или женщина, вот как тут предлагают в том числе люди, которые нам пишут, да, и мы даже догадываемся, какая эта женщина могла бы быть. Вот, то есть какой-то найти хитрый здесь ход, который отвлечет людей, запутает и так далее. Но все равно, даже если это будет женщина, даже если это будет представитель, там, не знаю, каких-нибудь экзотических национальных меньшинств или еще что, кто-нибудь, все равно благодать, это весь этот рейтинг автоматически не переносится. То есть создана система нереформируемая. И поэтому сейчас, приступая к этой задаче, мне кажется, они находятся в некотором, я имею в виду нашу власть, в некотором ужасе и некоторой растерянности, потому что то, что они сделали, теперь непонятно, как эту вертикаль в нужную сторону согнуть.
Вадим из Петербурга давно уже ждет. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
На мой взгляд, я не очень доверяю заявлениям Путина о том, что он не пойдет на третий срок. Ведь в 2000-м он говорил, что выборы губернаторов не будут отменены. Однако произошло обратное. Операция «Преемник» сложная, и результат не всегда гарантирован. Гораздо проще либо схема Островского, либо, как в Белоруссии, провести референдум по Конституции. А по поводу имиджа на Западе, так страны Запада активно потребляют нашу нефть и газ, и поэтому больших возмущений не будет. Спасибо.
Спасибо. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро, господа.
Доброе утро.
Вы знаете, вот я слушал, кто-то говорил про шахматы. Но вы знаете, вот подростки в этих дворах, колодцах, там, они как-то не сильно увлекались шахматами. Но вот сущность вообще вот этой вот политики такой, это такая подростковая политика. Вот, какая-то гневливость, там, мстительность и прочее. Я думаю, что какой-то будет такой очень простой вариант, типа нападение на Грузию, спровоцирование на конфликт или там Крым, вот, естественно, человек остается, к нему приползут на коленях, скажут там, отец родной, куда ж ты нас бросаешь, мы еще тут еще 10 лет воевать будем. Так что я думаю, какой-то такой вариант. И потом еще, смотрите, делают там в тропиках эту самую базу горнолыжную. Наверное, уже не будут ездить в эту Фуршавель. Так что будем немножко более закрыты. Вот они здесь это забьются туда и очень хорошо будут жить.
Светленькая перспективка, ничего не скажешь.
Я все-таки склонен думать, что выборы в 2008 году будут, и, как ни парадоксально, это будут содержательные выборы. Даже несмотря на то, какие фигуранты будут наверху, чьи имена будут в избирательных бюллетенях. Это выборы будут, от которых будет зависеть, идем ли мы к большей закрытости, я вот в этом абсолютно согласен с нашим слушателем, либо же мы идем к чуточку большей открытости. Действительно, возможно, что среди части властных элит есть идея закрыть страну, закрыть население, изолировать ее от бурь века. Мир вступает в новую эпоху нового беспорядка мирового, и я понимаю этих людей, но в любом случае это путь гибельный. Поэтому, скажем, если выбирать даже между двумя преемниками, то, на мой взгляд, выбор должен быть сделан в пользу того, кто явно и недвусмысленно заявит о общей России, судьбе России и Европы, и того, что мы называем иудео-христианским миром. Вот потому что иной путь, мне кажется, просто губителен.
Ну, вы же понимаете, Валерий Петрович, что даже если эта линия завоюет большинство, то это большинство у нас в стране не будет подавляющим. То есть все равно созданная система будет очень шаткой. Ну, проголосуют, там, грубо говоря, 52% за тот вариант, чтобы быть с Европой, да, а 48% за нашу закрытость и особый путь. Ну и что дальше будет делать этот несчастный преемник при поддержке ровно половины населения? Ситуация будет хуже, чем на Украине.
Мне кажется, что если достаточно активная часть населения, пусть даже меньшинство, но активное меньшинство высказывается за открытость страны, то, понимаете, власти надо это меньшинство или уничтожать, или поддерживать путь на открытость. Это уже вопрос власти и активности самих избирателей, даже если они составляют меньшинство.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Спасибо. Насчет преемника. У Бога, вернее, у КГБ, как у Бога, дорог много. Они настолько изощренные, что вывернуться. Во-первых, стабилизационный фонд пустит весь на пиар, давают пенсии. Вот видите, в Волгограде закрыли газету, позакрывают все неугодные газеты. Кремлевские кликы на все пойдет. Они о народе не думают абсолютно. Поэтому я уверен, все у них получится. Спасибо.
Вот это был пиар у КГБ. Уже давно нет организации с таким названием, а до сих пор с чем сравнивают и какие примеры приводят, да, что вот у КГБ дорог много и все у них получится, и какие они изощренные. Вот это вот в советские времена был действительно пиар.
Ну,
все эти ошибки
пиар.
Резидента и 17 дней весны, это не чета. Нынешние сериалы им не чета.
Они же не с другой планеты взялись. Они такие же люди, как и мы. Вот если мы этого не поймем, то, мне кажется, мы будем обожествлять эти силовые структуры, думать, что там какие-то гении. Я так не думаю. Такие же люди, как и мы.
Вот и мне кажется, в лучшем случае.
Владимир Иванович из Самары, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я что хотел бы сказать по поводу операции «Преемник». Вот называют сейчас Дмитрия Медведева. Мне кажется, что это оптимальный вариант. Поэтому может принять на ура, потому что особенно у пожилых людей, поскольку это будут такие ностальгирующие чувства, вот воспоминания о тех годах молодости, когда было жить хорошо, молодым всегда хорошо жить. Вот. Ну, например, у меня он вызывает положительное чувство. Хотя сама операция «Преемник» меня коробит. Но я смотрю на конкретную личность, думаю, ну, Дмитрий Медведев – это очень хорошая личность. Вот он напоминает мне Брежнева. С Брежневым у меня связаны хорошие чувства. Я за него проголосую. Вот.
Спасибо, хороший. Ну, как раз вот в контексте того, что последние события с рядовым Сычевым очень сильно подорвали, скажем так, репутацию министра обороны Сергея Иванова, который тоже как бы рассматривался преемником вместе с Медведевым. Вот что вы думаете по этому поводу?
Да, безусловно, после заявления министра о том, что дедовщина начинается в детских садах, за него на будущих выборах, если он будет выставлен, не проголосуют не только матери, но, я думаю, и все воспитательницы детских садов будут голосовать против. Это было крайне неудачное заявление. Вообще-то я согласен тоже с нашим слушателем. И мое личное мнение, что вот в том рейтинге, который как бы я для себя составляю, объективном рейтинге, сегодня на первый план вырвался, на первые позиции в этой гонке действительно вырывается господин Медведев, что означает только одно. Аппарат или та часть аппарата, которая, скажем, не хочет его, будет всячески дискредитировать все социальные начинания. Я сейчас их не оцениваю, хорошие они или плохие. И связывать провал этих социальных начинаний, национальных проектов с именем Медведева. Это политическая борьба, которая принимает особые формы, потому что, безусловно, нельзя исключать, что какие-то фрагменты власти, какие-то фрагменты администрации использовали эту трагедию, мальчика Сычева для того, чтобы начать топить министра Иванова. Поэтому другая сторона будет топить Медведева. Так что скучно нам не будет в ближайшее время.
Это единственное, что радует, что если действительно борьба бульдогов, так сказать, слегка ковер приподнимется, по крайней мере, можно скоротать время за наблюдением, как теперь та сторона будет, соответственно, мочить, выражаясь их лексиконом, национальные проекты, которые курирует Медведев. Что касается самого господина Медведева, то, конечно, это потрясающе. Человек за все время своего нахождения у вершин власти, достаточно продолжительное, не произнес и 10 слов, связанных публично. Вот прекрасная иллюстрация поговорки «молчи, за умного сойдешь». Действительно, похож на молодого Брежнева. Ну, собственно говоря, почему бы и нет? Возможно, это не самый плохой вариант. Проблема только в том, что, боюсь, что мы об этом узнаем не раньше, чем выберем себе на радость Медведева или еще кого бы то ни было.
Михаил из Томска, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемые господа. У меня вот какое предложение. Вот неоднократно я слышал по радио «Свобода», что, так сказать, выборы 96-го года были фальсифицированы. Выиграл выборы Зюганов. Мое предложение таково. Исправляя историческую несправедливость, отдать мандат президента Геннадию Андреевичу Зюганову.
А Геннадий Андреевич этого хочет? Понимаете, если вы вспомните реально 96-й год и то, что было между первым и вторым турами президентских выборов, то между первым и вторым турами, когда у Зюганова действительно были все шансы победить, его личная политическая активность вдруг неожиданно так снизилась, что, по-моему, многие проголосовали за Ельцина тогда просто потому, что поняли, а Зюганов этой власти не хочет. Во-вторых, я бы хотел сказать, что Геннадий Андреевич в суде ни разу не пытался опротестовать результаты выборов 96-го года. Так что вот давайте над этим задумаемся.
Когда нас покинуло солнце российской политики Константин Устинович Черненко, то большая часть политбюро была за то, чтобы его преемником был не Горбачев, а Гейдар Алиевич Алиев. Давайте исправим и эту историческую ошибку. Алиева, правда, нет уже в живых, но есть сын.
Ну, давайте, Паша, давай, пока послушаем, что пишут эксперты и журналисты о предстоящей операции преемника. Обзор подготовил Дмитрий Казнин.
Говоря о возможном расколе в стане путинской элиты, в интервью «Политру» ведущий научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова заявила, что консенсус элит держится на ценах на нефть, отсутствии альтернативы и равновесии сил среди властных группировок и кланов. Как только одно из этих трех условий будет нарушено, нынешняя консолидация даст трещину. А выбор преемника и связанные с этим этим сложности, как раз могут расколоть мнимую спаянность кремлевской правящей группы. По мнению Лилии Шевцовой, возможны три сценария развития событий после раскола власти. Первый – появится возможность для реальной политической конкуренции. Второй – одна из группировок захватывает власть, по сути, силовым путем. Россия переходит от мягкого к жесткому авторитаризму. Третий сценарий – никто не в силах возобладать, и Россия попадает в ситуацию до 93-го года. Стагнация, борьба, конфликтность и так далее. Преемником, по мнению Лилии Шевцовой, в любом случае должен быть человек более слабый и управляемый, чем Путин. При этом он должен быть более жестким и агрессивным по отношению к элите, который принадлежал до выдвижения. В итоге такой путь, путь, которым идут нынешние элиты, назначение подобного преемника все равно приведет к системному кризису. 4 или 8 лет пребывания у власти такого человека окончательно убедят страну, что подобного рода модернизация сверху и выживание за счет нефтяной иглы – это тупиковый путь, считает Лилия Шевцова. В «Аргументах и фактах» Виталий Найшуль, директор Института национальной экономики, говорит о том, что ресурс революционных авторитарных реформ исчерпан, и власть должна начать договариваться с народом. Процесс объединения общества должен начаться с авторитетных в России людей. Дискуссия должна проходить на глазах у страны, чтобы она в нее поверила. А окончательное решение надо одобрить с помощью референдума, на котором общество и власть окончательно договорятся о плане объединения общества и о той базе, на которой будет проходить это объединение, считает Виталий Найшуль.
Это был обзор, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Казниным. Ну вот у меня вопрос к Дмитрию Мотовичу. А что вы думаете, вы согласны с Лилией Шевцовой, которая говорит, кризис неизбежен при любом будет раскладе?
Еще раз повторюсь, не согласен, потому что госпожа Шевцова не рассматривает вариант, когда никакой операции преемник не будет вообще, а будет тем или иным способом, надеюсь, бескровным. Для этого не обязательно устраивать войну, как говорят наши слушатели, или там, не дай бог, взрывать дома. Вполне можно найти способ бескровный того, что продолжится, будет третий срок, и ничего в этой связи страшного не произойдет. Я не уверен, что это хорошо, вот, но пока этот вариант развития событий, мне кажется, наиболее вероятным, и главное, что мы сами делаем все для того, чтобы его продвинуть. То есть тот культ, та сакральность власти, которую мы создаем, это невозможно навязать сверху. Давайте как-то чаще, что ли, улыбаться, глядя на власть, и больше думать?
Валерий Островский, подведите, буквально полминутки у вас есть.
Вы знаете, мне кажется, что все сказано. Я хотел бы, пользуясь случаем, выразить нашу общую солидарность с волгоградскими журналистами, сказать, что закрытие газеты по приказу какого-то вице-мэра, не по суду, не по закону, а по приказу вице-мэра, это дичь, это омерзительно. Я не знаю, что здесь мы можем в Питере чем помочь, кроме вот нашим словом, но я хочу обратиться к тем волгоградцам, которые нас слушают. Люди, не спите, протестуйте против этого дикого беззакония.
Спасибо, Валерий Островский. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были политолог, профессор Валерий Островский и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Алексей Кульков. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня, сразу после окончания нашей программы «Час пресса», в 12 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. Государственная дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Волгоградская газета «Городские вести», опубликовавшая рисунок с изображением Христа, Мухаммеда, Моисея и Будды, будет закрыта, заявил вице-мэр Волгограда Константин Калачев. В Москве сегодня вечером пройдет благотворительный рок-концерт «За Россию без фашизма, войны и насилия». Подробнее об этих и других событиях в информационной программе «Свобода в полдень» слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Вероника Кульганик.